Слава Богу за эту возможность. Я благодарен братьям, которые организовали эту конференцию, брату Володе и его церкви за их гостеприимство. Я не знаю, как у вас не принято аплодировать, но как-нибудь вы скажите им спасибо, хорошо? И я хочу, чтобы это слышал не только ты, Володя, но и все те десятки людей, которых мы видели здесь, которые очень верно служили все эти три дня. Спасибо большое. И также спасибо самарским братьям, кто участвовал здесь, Виктору Семеновичу, брату Якову тоже, вот, отрадненский брат. И также всем остальным, всем, кто приехал на эту конференцию, я думаю, что такие встречи очень полезные, они помогают нам не только углубиться в истину Писания, но немножко ближе, реалистичнее посмотреть на жизнь, посмотреть на процесс нашего познания Христа, посмотреть на то, каким образом мы можем лучше, больше знать Христа, больше любить Его, лучше служить Ему и так далее. Мы возьмем несколько минут буквально для того, чтобы последний, четвертый раздел, четвертый пункт той предыдущей темы осветить. Мы говорили тогда, если вы помните, о пастырях, мы говорили о том, что пастыри даются Богом, вот, говорили о том, что пастыри имеют Божий характер. Кто-то, или я отъехал, или эта штука подъехала ближе, наверное, меня отвезли. Давай-ка я подъеду чуть-чуть. И потом, Андрей, я что-то не нахожу здесь этой штучки, или я ее потерял, или ее потеряли. Нет, есть. Да. Ух. Спасибо. Итак, мы говорили уже о трех аспектах. Мы говорили о том, что пасторство – это Божий процесс. Пастыри даются Богу, Богом. Пастыри имеют Божий характер. Они по сердцу Божьему. Пастыри пасут народ. Вот, и наш основной текст Иеремия 3:15. «И дам вам пастыри по сердцу моему, который будет пасти вас со знанием и благоразумием». Мы подошли к последним двум словам, которые говорят нам о том, что пастыри обладают нужной квалификацией. То есть пастыри для того, чтобы они выполняли все вот это, выполняли свои задачи, они должны обладать определенной квалификацией, определенной способностью. Давайте посмотрим еще раз на этот стих. «И дам вам пастыри по сердцу моему, которые будут пасти вас со знанием и благоразумием». Посланные Богом пастыри знают, что делают. Это очень серьезный вопрос. Конечно, в каждой ситуации, с которой мы сталкиваемся, мы всегда будем иметь множество нового, множество уникального, индивидуально касающегося только этой ситуации. Это вполне реально, это действительно то, что мы видим. Вот. Но для того, чтобы правильные ответы находить в уникальных ситуациях, каждому из нас нужно иметь, необходимо иметь вот это базовое знание. Нужно иметь знание и нужно иметь благоразумие. Стать хорошим пастырем или настоящим пастырем сложно. Это прежде всего требует дарования определенных, это требует характера, это требует зрелости, определенного процесса зрелости. Но кроме всего прочего, пастырь должен иметь глубокое библейское знание. И мы посмотрим немножечко на два аспекта знания, которые представлены здесь. Первое, прежде всего, это библейское знание. Первое слово, которым Бог определяет вот это состояние пастырей. Посмотрите, здесь написано, они будут пасти вас со знанием. Слово «знание» – это конкретное слово, которое применялось для определения знания Бога. То есть эти люди, они знали Бога. Что входит в это? Для того, чтобы пастырь был эффективным в своем служении, он прежде всего должен знать Евангелие. Когда мы говорим о том, что человек знает Бога, он познает Бога через знание Евангелия. То есть Евангелие является вратами этой изначальной точкой, с которой начинается наше познание Бога, понимание природы Бога, понимание сущности человеческой греховности входит в Евангелие, понимание роли искупительной жертвы Иисуса Христа. Вот это все основа пастырства. То есть пастор должен очень хорошо, очень глубоко лично знать Евангелие, знать его практическую ценность, видеть его реальное, точное применение к людям, находящимся в разных ситуациях. Кроме того, пастор должен знать, как Евангелие действует, результаты Евангелия. Евангелие – это не просто теория, это жизненный элемент, это элемент действия Святого Духа, это элемент, который присоединяет человека ко Христу, который дает человеку новую природу, который изменяет его жизнь, который наполняет его жизнь новыми плодами, который ставит человека в процесс освящения и так далее. То есть это глубокое, обширное понимание Евангелия. Апостол Павел говорил о себе, что проповедь Евангелия благодати была основой или главной задачей его служения. Деяния, 20 глава, 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». То есть для Павла это была главная цель. Он проповедовал Евангелие. И опять-таки, это то, что касается не только четырех духовных законов или Иоанна 3:16. Это такое обширное действие, реальное практическое действие Евангелия. Второе. Пастырь должен иметь знание библейского учения. Что это значит? Библейское учение, оно создает систему ценностей, внутри которой или на основе которой каждый из нас принимает практические решения в своей жизни. Каждый человек, живущий на земле, имеет определенную мировоззренческую схему или определенную систему, внутри которой он мыслит и на основании которой он оценивает то, что происходит с ним или то, с чем он сталкивается. Так вот, пастырь должен быть человеком, у которого вся система его ценностей сформирована, глубоко пропитана библейскими ценностями, библейскими принципами. Я, кстати, знаю многих людей, которые знают Писание наизусть, могут цитировать многие главы наизусть, но они как жили, так и живут своей прежней системой ценностей. То есть у них две этих точки не пересеклись никогда. Знание Писания или истины Писания никогда не проникли внутрь их сути, того, кто они есть, и никогда не сформировали их систему ценностей. Вот почему Писание подчеркивает это. Титу 1 глава 9 стих говорится о пастыре, держащейся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. То есть для того, чтобы человек мог, соприкасаясь с жизнью, давать библейскую оценку, у него должно Писание быть усвоено в систему здравого учения, в соответствии со здравым учением, то есть общим систематизированным смыслом Священного Писания. Титу 2:1. «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением». Точно такой же подход мы встречаем и в Ветхом Завете по отношению к пророкам, которые выполняли тогда роль пастырей. Посмотрите, Иеремия 23:1. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь». И посмотрите, как они губили и разгоняли овец. 16 стих объясняет нам это. Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово его, кто внимал слово его и услышал? То есть это люди, которые находятся в положении, в том месте, откуда должно звучать слово, откуда должно звучать авторитетное слово, авторитетной истины. Но они по своей сути, они, не получив Божьего Слова, говорили то, что они, им казалось, мечты сердца своего написано. То есть пастырь, не знающий библейской истины и ее смысла, не знает Бога и не знает его пути, и поэтому он не сможет выполнять свои функции. Есть третий еще элемент, касающий знания. Это знание жизни в свете Писания. Заметьте, мы говорили о том, что нам нужно знать Евангелие, то есть это корень всего служения и всей нашей веры. Дальше нам нужно знать библейское учение, которое представляет собой систематизированную, такую законченную систему ценностей, которая позволяет нам на основе нее подходить к жизни. Но нам нужно сделать еще один шаг. Нам нужно познавать жизнь в свете Писания. 118-й Псалом, 105-й стих говорит: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Очень хорошо этот текст проиллюстрирован в повелении Божьем, которое дано Моисеем или через Моисея народу израильскому. У меня нет его на экране. Если вы помните, книга Второзаконие, 6 глава, там с 4 стиха и дальше написано о том, что «Господь Бог твой, Господь един есть, люби Господа Бога, и да будут слова Его в сердце твоем». И дальше написано: «И внушай это детям твоим». И сказано: «Идя дорогою, сидя, садясь, ложась, вставая» и так далее. То есть дома ли, в поле ли, в городе и так далее. Вот. Речь идет вот о чем. Что вот этот отец, который получил это повеление, он должен иметь способность истолковывать своему сыну жизнь в свете этих ценностей. В свете того, что Бог един, в свете того, что Бога нужно возлюбить всем сердцем, всей душой и всем разумением, в свете Божьих слов. В этом задача пастыря. Задача пастыря не только говорить теоретические ценности, теоретические принципы. Задача пастыря заключается в том, чтобы взять свою паству и показать им, как Писание практически касается вашей работы, или касается вашего графика жизни, или касается ваших взаимоотношений друг с другом, или с людьми, которые не знают Бога, и так далее. То есть вот в этом и заключается роль пастыря. Пастырь должен это знать. Причем есть пастыри, которые могут просто сами смекалисты, и сами вот они принимают решения на основе просто общечеловеческих ценностей. Или есть пастыри, которые могут дать вам ответ, потому что они изучили различные психологические системы, и научные данные у них есть по тем или иным вопросам. Здесь речь идет о другом типе знания. Ничего страшного нет, если мы знаем науку. Но нам нужно, мы не обойдемся без глубокого знания Писания, которое объясняет нам нашу жизнь. И в этом и есть пастырство. В этом и есть главная задача пастырей, чтобы они не просто были людьми, с академиками, с большими головами, у которых очень много всякой разной информации, да, но которые практически не могут жить и не могут никому показать, как жить. 2 Тимофею, 3 глава, с 15 стиха, объясняется нам здесь практическая ценность Писания. «При том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Заметьте, вот эта последняя строчка, которая говорит о совершенстве, то есть он развит полностью, он развит максимально, сколько возможно в данной точке. Это совершенство достигается только тогда, когда Писание будет обличать, исправлять, научать, обличать, исправлять и наставлять в праведности. То есть, когда Писание практически будет действовать. Причем действовать не просто так, а действовать, показывая несовершенство человека, показывая путь исправления, и показывая наставление, то есть наставляя в праведности, обеспечивая возможность дальше жить, правильно устанавливая эту истинность или эту правду в соответствии со Священным Писанием. Итак, это первая часть, первый элемент квалификации. Нам нужно иметь библейское знание. И есть второй элемент. Нам нужно иметь Божью мудрость. «Дам вам пастыри по сердцу моему, которые будут пасти вас со знанием и благоразумием». Слово «благоразумие», еврейское слово «сакал», это быть рассудительным или действовать мудро, поступать мудро, понимать, взвешивать, определять, быть экспертом. То есть вот этот последний элемент, он касается такого практического аспекта или умения правильно пользоваться знанием. Одно дело иметь знание, другое дело иметь мудрость, иметь способность правильно им воспользоваться. Апостол Павел говорит Титу, что пастырь должен быть силен, он должен иметь способность наставлять в здравом учении и противящихся обличать. держащийся истинного слова согласно вот с учением, чтобы он был силен наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Мудрость пастыря в огромной степени зависит от того, кто он есть, от его реального библейского опыта жизни. То есть, если он подходит к человеку, и он начинает обличать того, которого нужно утешать, или, может быть, поддерживать тех, кого нужно остановить, ему не хватает мудрости, ему не хватает способности применить правильное библейское знание к правильной ситуации в жизни. И вот это приходит только с опытом. Это приходит только со способностью человека, когда он учится практике, когда он видит на реальных ситуациях, он оценивает это. Я слышал когда-то, что летчикам, когда летчик заканчивает школу, эту пилотную или я не знаю, где их там тренируют, после того, когда он получает свой диплом, он не садится, ему еще не могут доверить штурвал. Он может летать только вторым пилотом. Почему? Он все знает, он знает всю науку, он знает силу двигателей, он знает, как какие закрылки открывать, закрывать. Это все он теорию изучил, но он еще чувства самолета не получил. Да, его там тренировали на тренажерах, но все равно, когда садится на настоящий самолет, он еще рядом с основным пилотом летает. Ему нужно ощущение взлета получить, ему нужно почувствовать тип самолета, как он функционирует. Куда более серьезный вопрос, когда мы имеем дело с душами людскими, и когда нам нужно получить вот это ясное ощущение. Вот почему, когда мне звонят люди или пишут и спрашивают, как поступить в такой ситуации, мне трудно дать совет. Почему? Потому что у меня нет этого ощущения, я только знаю что-то, так скажем, через вторые руки, у меня нет ощущения ситуации, поэтому я всегда говорю с оговоркой. Может быть, такой вариант, может быть, такой вариант, но лучше было бы, если бы там был кто-то, кто мог бы тебе посоветовать, кто действительно видит эту ситуацию из первых рук, имеет это ощущение из первых рук. Как я сказал, что эти качества чрезвычайно важны, и они действительно делают людей способными осуществлять настоящую глубокую пастырскую работу. Вот почему Павел предупреждает, он не должен быть из новообращенных. Это не должен быть молодой человек, это должен быть человек с опытом духовной работы. Вот почему нам нужно привлекать людей к пастырскому служению на разных уровнях, не ставя его сразу официально пастором, чтобы он мог подтвердить, что он действительно имеет этот опыт. И последнее несколько слов. Настоящее пастырство – это чрезвычайно трудное дело. Оно чрезвычайно трудно, и нам нужно ясно понимать, что пастырство, Писание повелевает нам молиться о пастырях и поддерживать их. Я часто встречаюсь с ситуациями, когда пастыри оказываются в положении, когда они жертвенно вкладывают все, и когда о них не помнит никто. Не помнят об их семьях, которые лишены отца в огромной степени. То есть это жертва всей семьи, это не только жертва самого пастыря. Не помнят о их материальном положении, в котором они находятся, служители. Вот почему Писание повелевает много раз, во многих текстах, я приведу всего два таких текста, 1 Тимофею 5:17, «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь», то есть двойную честь. Слово «сугубо» – это двойная. Здесь ясно подчеркнуто, достойно начальствующим. Есть много тех, которые только делают вид. Но вот те, которые настоящие пастыри, действительно, они достойны того, чтобы церковь, чтобы люди поддерживали их. Особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Очень важный элемент нашей жизни, который мы должны воспитывать в церкви. Члены церкви должны знать, они должны заботиться. Это очень интересный вопрос. Как я уже сказал, что родители привили в мое сердце посвященность. Я воспитываю в своих людях, то есть пастырях, которые работают со мной, полную посвященность. А точнее, мы берем на служение, на освобожденное служение только тех людей, которые я уже вижу, что они жизнь свою положили. То есть только того человека, которого не нужно следить, сколько он отработал, отработал ли он достаточное время, или нужно его заставлять, или он ленивый, или он спит, или так далее. То есть только об этих людях, то есть чтобы исполнить слово «достойно». Но если этот человек достоин, я учу людей, я им говорю, вы должны его достойно поддерживать. Вы должны заботиться о пастыре так, чтобы он мог нормально жить, не шиковать, ну, чтобы он нормально мог жить. Чтобы у него не болела голова о том, что завтра будет кушать или во что одеть своих детей. Чрезвычайно важный вопрос. Некоторые служители избегают этого и, к сожалению, не приучили церкви. Я не знаю, как сейчас здесь в ваших краях, но я знаю, что это бедствие для многих людей. Люди не приучили церкви поддерживать служителей. И поэтому кто ж пойдет служителям? Мне задают некоторые люди вопрос. У нас сейчас 6 освобожденных пасторов. Опять-таки, это только потому, что каждого человека, когда мы берем, я объясняю церкви. Я говорю, вот посмотрите, у нас вот есть такой блок работы, который сейчас не делается. У нас есть человек, который делает эту работу, но он ее делает только 10 часов в неделю, потому что все остальные часы он идет работать. Мы можем, чтобы он делал это 50 часов в неделю. Если мы сейчас все вместе сбросимся и поможем ему оплатить его расходы на жизнь. Это здраво. И члены церкви видят, что это действительно изменяет жизнь. Мы взяли молодежного пастора, изменяется молодежная жизнь. Взяли пастора музыкального служения, изменяется музыкальное служение. То есть это реально, практично. Конечно, вопрос здесь возникает следующий. Для того, чтобы люди шли туда работать, у них должна быть поддержка, соответственно тому, чтобы они могли прожить. Я привожу пример. Мы совсем недавно взяли одного хлопца, который молодой, сравнительно молодой парень, взяли на служение музыкальное служение, он музыкальный руководитель у нас. И я нашим людям объясняю, вот посмотри, вот этот парень, ему 23 года, его друг, вот они вместе, один пошел учиться музыке, для того, чтобы стать музыкантом в церкви или руководителем. Другой пошел на инженера учиться. Вот этот парень, который выучился на инженера, он сегодня зарабатывает примерно в полтора, в два с половиной раза больше, чем этот в церкви. То есть мы должны ясно понимать, что этот человек в церкви уже пожертвовал очень многим. Он не глупее другого. То есть мы должны, ну, конечно, то, что он получает, этот человек, это, ну, по нашим меркам мы посчитали то, что среднее, то, что необходимо, чтобы человек жил. То есть служитель всегда будет получать примерно в два раза меньше. Я мог бы заработать сейчас реально в два раза больше, чем я сейчас получаю поддержку. И это жертва моя. Я понимаю, что это реально. Но с другой стороны, мы должны позаботиться о том, чтобы это был выживаемый уровень. Чтобы пресвитеру не нужно было пахать огород, сажать картошку, чтобы он не тратил свое время, которым он может возделывать души на возделывание земли и так далее. Это первая сторона, это материальная поддержка служителей. Очень важный вопрос. Кстати, здесь еще в России есть еще одна беда, что многие люди, они надеются на спонсорскую помощь, что она будет поддерживать служителей. Это неправильный менталитет. И вопрос не в том, жалко ли спонсорской помощи или нет. Вопрос в том, что церкви никогда не воспитаются поддерживать своих служителей. Они будут всегда зависеть от кого-то. И на пресвитера будут смотреть, а тебе там платят. У них никогда не будет ощущения принадлежности, того, что это принадлежит церкви. Кстати, я знаю ряд церквей, здесь сравнительно молодых церквей в России, которые с самого начала, они были начаты примерно 15 лет тому назад, с самого начала там поставили серьезный вопрос о поддержке служителей, и они вполне могут поддерживать служителей. Здесь, в России, исключительно своими средствами. То есть это вполне реально, это не что-то такое космическое, но это делает церковь сильной жить, сильной выживать дальше. И второй вопрос, связанный с этим, это моральная поддержка служителей. Не только материальная, а моральная поддержка служителей. Евреям 13:17 написано: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Вот здесь мы слышали много вопросов, которые звучат по поводу того, как исправлять пасторов. Ни одного вопроса не поступает почему-то по поводу того, как помогать пасторам, как поддерживать их, как ободрять пасторов. Почему-то пасторы часто становятся такими мальчиками для битья. Недавно один из моих друзей, он принял приглашение одной церкви и принял пасторское служение в этой церкви. Когда он стал разбираться потихонечку, что же там происходит, он определил, что в церкви есть комитет, который работает над формированием нового устава. Окей, он познакомился с членами этого комитета, и оказалось, он выяснил, что в этом комитете нет ни одного служителя, ни одного пастора. Он задал вопрос, а почему так? Ему отвечают, перед нами была поставлена задача защитить церковь от пастырей. То есть составить устав так, чтобы не был исключить произвол пасторов. Логика понятна. Ну, я понимаю, в той церкви было очень много, им не повезло просто. Много было пастырей таких, которые были авторитарные, диктаторски там подходили и так далее. Но вот сам менталитет даже у людей... У них подход к месту пастора, окей, нужно от них защищаться. Здесь написано так, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, чтобы они делали это с радостью. Нам нужно позаботиться, нам нужно воспитать культуру в церквях. Это касается, может быть, братьев, которые большую ответственность несут. Нужно воспитать культуру в церквях, чтобы пастыри любили. Чтобы о пастырях молились, чтобы их жены, их детей поддерживали, чтобы им сопереживали, чтобы их не топили, тогда, когда они где-то оступятся, где-то какое-то несовершенство их проявится. Как я уже сказал, это чрезвычайно важный элемент. И вы сами молитесь о пастырях. Вы сами думайте, как вы поддерживаете вашего пастыря. Когда вы последний раз его благодарили? Или же вы его сравниваете, а вот Алексей Коломийцев, вот он есть там проповедник. Или вот Джон МакАртур, или Виктор Семенович, вот он приехал запроповедовал. Возможно, что ваш пастор не уровня Виктора Семеновича, но он тоже отдает свое время, посвящает свою жизнь. И он тоже вкладывает сердце в том, чтобы истину Священного Писания донести вам. Если он где-то несовершен, поблагодарите его за то, что у него хорошо получается. Подумайте о том, как это сделать лучше, как это сделать правильно. Даже если какие-то вещи в нем вам не нравятся, но он все равно же христианин, он же все равно Божий слуга, он же делает дело Божие, ну, несовершенно, понятно, и все мы делаем несовершенно, у всех у нас есть какие-то аспекты несовершенные. Итак, и поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Дай Бог, чтобы это действительно было характеристикой ваших церквей, характеристикой наших церквей, чтобы Божье благословение и Божья благодать была над всеми нами.